Соловей. В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все его подданные – китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем послушать, пока оно не забудется совсем. В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского. Он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы. К самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано. Сад тянулся далеко-далеко. Так далеко, что и сам садовник не знал, где он заканчивается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес. В чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» — вырывалось наконец у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал о соловье. На следующую ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое «Господи, как хорошо!». Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники. Все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили «Вот это лучше всего!». Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном. Ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье, и даже ставили его выше всего. Поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу на берегу Синего моря, чудеснейшие стихи. Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал, читал и поминутно кивал головой. Ему очень приятно было читать похвалы о своей столице, дворце и саде. «Но лучше всего соловей», — стояло в книге. «Что такое?» — удивился император. «Соловей? А я ведь и не знаю его. Как? В моем государстве, даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слыхал о ней. Пришлось вычитать о ней из книг». И он позвал к себе первого из своих приближенных. А тот напускал на себя такую важность, что если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним или попросить о чем-нибудь, отвечал только «Пф». А это ведь ровно ничего не означает. «Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица по имени Соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства», — сказал император. «Почему же мне ни разу не доложили о ней?» «Я даже и не слыхал о ней», — отвечал первый приближенный. «Она никогда не была представлена ко двору». «Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мной сегодня же вечером», — сказал император. «Весь свет знает, что у меня есть, а я сам не знаю». «И не слыхивал о такой птице», — повторил первый приближенный. «Но я разыщу ее». «Легко сказать. А где ее разыщешь?» Первый приближенный императора бегал вверх-вниз по лестницам, по залам, коридорам, но никто из встречных, кому он не обращался с расспросами, и не слыхивал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловья, деверно, выдумали книжные сочинители. «Ваше Величество, не должны верить всему, что пишут в книгах. Все это выдумки, так сказать, черная магия». «Но ведь эта книга прислана мне самым могущественным императором Японии, и в ней не может быть неправды. Я хочу слышать соловья. Он должен быть здесь сегодня же вечером. Я объявляю ему мое высочайшее благоволение. Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина всех придворных бить палками по животу».
«Дзингпе»,
— сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам. С ним бегала и добрая половина придворных. Никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос. Что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает? Наконец на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала: «Господи, как не знать соловья? Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья. Слезы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно матушка целует меня».
«Кухарочка», — сказал первый приближенный императора, «я определяю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью. Он приглашен сегодня вечером ко двору».
И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей. Отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли-шли, и вдруг замычала корова.
«О!» — сказали молодые придворные. «Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданица! Но мы положительно слышали его раньше!»
«Это мычит корова!» — сказала девочка. «Нам еще далеко до места!»
В пруду заквакали лягушки. «Чудесно!» — сказал придворный Бонза. «Теперь я слышу точь-в-точь наши колокольчики в молельне!»
«Да нет же! Это лягушки!» — сказала опять девочка. «Но теперь, я думаю, скоро услышим и его!»
И вот запел соловей.
«Вот это соловей!» — сказала девочка. «Слушайте, слушайте! А вон, смотрите, вот он сам!» И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.
«Неужели?» — сказал первый приближенный император. «Никак не воображал его себе таким. Самая простая наружность. Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ».
«Соловушка!» — закричала громко девочка. «Наш милостивый император желает тебя послушать». «Очень рад!» — ответил соловей и запел так, что просто чудо.
«Словно стеклянные колокольчики звенят», — сказал первый приближенный. «Глядите, как трепещет это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слыхали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!»
«Спеть ли мне императору еще?» — спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император.
«Несравненный соловушка!» — сказал первый приближенный императора. «На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением».
«Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу», — сказал соловей. Но узнав, что император пригласил его во дворец, охотно согласился туда отправиться.
При дворе шли приготовления к празднику. В фарфоровых стенах и на полу сияли отражения бесчисленных золотых фонариков. В коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса.
Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе, позволили стоять в дверях и кухарочке, теперь ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах, и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой. И соловей запел. Да так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатились по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще. Пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того. «Я видел на глазах императора слезы. Какой еще награды желать мне? В слезах императора дивная сила. Видит Бог, я награжден с избытком». И опять зазвучал его чудный сладкий голос. «Вот самое очаровательное кокетство», — сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что очень довольны. А это ведь много значит. Известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, Соловей положительно имел успех. Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе 2 раза в день и 1 раз ночью, и приставили к нему 12 слуг. Каждый держал его за привязанную к его лапке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки. Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице 2 знакомых, один сейчас же говорил «соло», а другой подхватывал «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга. 11 сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса. Раз императору доставили большой пакет с надписью «Соловей».
«Ну, вот еще новая книга о нашей знаменитой птице», — сказал император.
Но то была не книга, а затейливая штучка. В ящике лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу, и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского».
«Какая прелесть!»
— сказали все придворные, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании чрезвычайного императорского поставщика соловьев.